Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы будем делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и говорим мы сегодня об итогах 2021 года. Не успели мы это сделать в нашем последнем эфире 2021 года. Давайте будем делать в первом эфире нового сезона. С удовольствием представляю сегодня нашего спикера. Это такой стихийный для нас подарок образовался, правда. Приемный родитель, руководитель клуба приемных семей благотворительного фонда «Арифметика добра», общественный деятель Светлана Строганова сегодня с нами.
Прям надо этот закадровые аплодисменты ставить.
Вот, Светлана Строганова с нами, значит, сегодня будет огонь, значит, сегодня будет круто, поэтому, дорогие, давайте к нам присоединяйтесь. Смотрите, у меня не будет, как обычно, какого-то персонального к вам вопроса, потому что то, что я буду задавать Свете, собственно говоря, я адресую и вам, пожалуйста. Это не будут такие экзистенциональные вопросы, но они будут такого общего характера. Но мне очень хотелось, чтобы вы включились в наше сегодняшнее общение, потому что вот эти итоги года, интересно посмотреть вообще, с чем вы пришли к Новому году, какие ваши достижения, возможно, неудачи, почему. Давайте немного порефлексируем. Вообще, это хорошая традиция Нового года. И так как сегодня у нас старый Новый год, все-таки мы отмечаем, вообще нам посчастливилось, мы счастливые люди, россияне, мы отмечаем Рождество по несколько раз, Новый год. Вот. И я думаю, что на самом деле это круто. Вот кто-то говорит, типа, русские работать не хотят, а я думаю, просто на самом деле это скрашивает нашу непростую жизнь. Но замечательно же, сегодня праздник, старый Новый год. Друзья, с чем я вас и поздравляю. Итак, давайте еще раз скажу, немножко порефлексируем, подведем итоги, сделаем классический столбик, да, плюсы-минусы. Что же у нас получилось, что же не получилось в 2021 году? Ну, наверное, не буду оригинальной, сказав, что 2021 год был непростым. И соболезную тем, кто понес серьезные потери близких, еще какие-либо. Но для кого-то 2021 год был годом каких-то открытий, каких-то неожиданных поворотов, преобразований. Можно сказать, что практически, наверное, каждый год у нас происходит что-то подобное, но все-таки и пандемия, этот ковид, и многие другие обстоятельства, они вносят свою краску в нашу такую интересную жизнь. Поэтому, дорогие, в любом случае, что бы ни было, поздравляю и очень желаю, чтобы наш следующий год был более добрым, более мирным, чтобы мы учились любить друг друга и себя. На самом деле это нужно уметь делать. Итак, по поводу нашей замечательной темы, темы сиротства. Свет, вот как ты оцениваешь этот год, который прошел у нас, 21-й? Он был вот для тебя или, скажем, вот если в целом, как ты смотришь на ситуацию, более прогрессивным, регрессивным наоборот, то есть были откаты, или некий застой образовался?
Ну, я бы не назвала этот год застойным однозначно, потому что движняк идет достаточно активный и интересный. И когда вот я, думая об эфире и думая об итогах 2021 года, я как-то взор назад обратила, и я поняла, что идет развитие такое. То есть не то, что у нас каждый год понемножку чего-то происходит, да, куда-то мы развиваемся, а у нас прямо так каждый год все больше и больше всего происходит, что связано с сиротской темой. И, конечно же, есть какие-то вещи, о которых можно сказать, ну, совершенно конкретные, да, то есть там, что случилось, да. Хорошего случилось, конечно же, много всего интересного такого, что может быть интересно и публике широкой, скажем так, то есть не тем, кто вот узко в теме, потому что на самом деле сиротство, оно ведь как бы такое многоуровневое, да? То есть, с одной стороны, это те люди, которые с этим связаны. Это сотрудники всевозможных учреждений, да, детских или там служб опек. Это, скажем, сотрудники фондов некоммерческих организаций. Для них есть, конечно же, своя жизнь, и у них там, в общем-то, тоже много всего происходит. Ну, например, там в 2021 году фонд Федеральный банк данных детей-сирот, значит, он впервые ниже 40 тысяч детей у нас оказалось, да, в банке данных, то есть там 39 тысяч чего-то такое, там 400, допустим, да, вот, и это хорошо, то есть мы уже дошли до цифры менее 40 тысяч, но это те дети, которые видимые, напоминаю, что проблема невидимых детей, то есть так называемые неучтенки, она, конечно же, остается, вот, конечно же, проходили всевозможные форумы, встречи, рабочие группы и все прочее, то есть то, что касается тех, кто работает вот в этой сфере, в сиротской, да, и это хорошая, большая рабочая группа при Татьяне Голиковой есть, да, которая продвигает законодательные изменения. В общем, много всего такого интересного. Но широкая публика этого не очень видит, то есть они какой-то отложенный результат
да,
потом...
Да, это за занавесом, это вот, за кулисами.
Да. А вот такое вот широкое, но это много таких интересных вещей, как, например, вышел у Михаила Расходникова прекрасный фильм «Недетский дом» называется он, да. И это главную роль там играет Иван Охлобыстин и много детей разных, которые с опытом сиротства, и это история, основанная на реальных событиях, и это прекрасный, в общем-то, замечательный фильм, который очень честный, очень правдивый, и где нет... Ирина Розанова там играет, и где нет какой-то такой вот... То есть он не депрессивный, но он очень хорошо и ясно доносит, почему нельзя детям быть в детском доме. И он была уже премьера в ноябре, по-моему, месяце вот этого фильма на форуме «Все вместе». И сейчас он выходит в широкий прокат. Обязательно все посмотрите фильм Михаила Расходникова «Недетский дом». Ну, например, Яна Соколова выпустила книжку «Приемная мама», как я себе это все представляла и как это было на самом деле. Тоже достаточно интересная книжка, было несколько обсуждений ее. И это тоже как раз то, что показывает не какие-то такие розовые, все это красиво, и вот как это все, боже мой, как раньше-то у нас ведь какая была реклама, значит, вот идет мама, вот ее ребеночек подходит за руку, берет, чужих детей не бывает, и вот они ушли, значит, в счастливую,
да, и пошли, будущее, да,
да, и пошли титры.
Обязательно солнце, красивая обязательно музыка, какие-то... да.
Птички, вот это все, и все, вот, боже мой, какое счастье. И у людей какой-то реальной картинки нет, что на самом деле это не совсем так всегда, да, то есть жизнь, она вообще штука такая, да, не всегда прям шоколадная. Вот, но быть к этому готовым, это хорошо, потому что когда ты с этим сталкиваешься, и ты не готов, то ты теряешься. Когда ты сталкиваешься, и ты готов, конечно, да, уже чего-то узнал, это хорошо. То есть это дает тебе, ну, определенную какую-то стойкость, да, и понимание, как двигаться дальше.
Слушай, ну, диснеевский вариант, наверное, он же всегда ориентирован на то, чтобы дело-то двигалось, потому что если показать реалии жизненные, ну, огромное количество людей скажут так, у нас есть здесь, да, отдельная единица, вот мы знаем, смотрели эфир «Отличная семья», там была Светлана Строганова, вот мы ей памятник воздвигнем, соберем, в общем, да, особенный человек, но мы вообще к этому не имеем никакого отношения, мы жить хотим. Хотя, ну, как бы сказать, вот у тебя, во всяком случае, потому что ты делишься в Фейсбуке или у нас в эфирах рассказывал, ну, еще нет даже такого, что прям там, знаешь, вот прям жарено пахнет или дымом, хотя, может, ты не все рассказываешь. Вот, но кто-то здесь делился, ну и правда становится страшно, или читаешь особенно, вот залазишь, мы же советуем тоже в эфирах, заходите в сообщество приемных родителей, читайте их истории, а там почитаешь и думаешь, мама моя родная, волосы дыбом встают, так может лучше диснеевский вариант? Птички.
Я прям люблю диснеевские варианты, потому что это хороший оттяг, когда у тебя все плохо, да, у меня тоже, ну вот если говорить лично у меня, то, конечно же, как и вся жизнь, она разнообразная, есть и хорошее, и плохое. Я, к сожалению, потеряла двух близких мне людей в этот год, да, и это тоже трудно и тяжело, и я как-то с этим, ну, в общем, стараюсь справляться, но было и хорошее, в этом году тоже могу рассказать об этом. Она такая жизнь, да, то есть она никогда не будет, она как мультик. И с этим надо учиться жить. Другое дело, что я не очень, скажем, то есть я понимаю, что людям, когда тяжело и трудно, И я сама это на себе испытала. Конечно же, очень важно и нужно с кем-то делиться. Очень важно, очень нужно, потому что всегда в любой жизни у любого человека будут периоды, когда ему плохо, тяжело, и он не понимает, куда дальше идти. И когда ты находишься внутри вот этой ситуации, когда тебе плохо, больно, ты просто растерян, тебе кажется, что твое страдание бесконечно, да, то есть когда мы находимся внутри страдания, всегда кажется, что ну все, это теперь так будет всегда. И я, собственно, это все проживала и проживаю иногда. Но вот это ощущение, когда рядом есть люди, которые скажут, у нас так тоже было, но сейчас уже все по-другому, да, давай будем надеяться на то, что все изменится и все будет к лучшему. А еще лучше, когда они говорили, у нас так тоже было, и я делал так, так, так и так, и в результате стало вот так. Почему и хороши вот эти, собственно говоря, сообщества? Потому что достаточно часто там много таких практических решений люди предлагают, да, окей, у меня вот это было там, ну, условно, воровство ребенка, да, как я с этим справлялась, вот я делала так, так и так, да, или там врал, ну вот так вот, да, вот, и что с этим можно сделать. То есть все равно можно искать решение этих проблем, хотя, конечно же, ну, то есть сначала надо погоревать, там, попечалиться, да, потасковать, и хорошо, когда рядом кто-то окажется. Почему, собственно, мы сейчас и развиваем очень активно вот эти группы поддержки, группы самопомощи приемных родителей, потому что, ну, вряд ли окажется, что 12 человек, и все сразу одновременно находятся в какой-то горе, в растерянности и с тревогами, все равно там большая часть людей, наоборот, в ресурсе, и они как раз, отдавая вот эту поддержку ресурсы, они поддерживают тех, кто сейчас. А потом это, ну, меняется. То есть там вчера мне было плохо, я плакала, и меня утешали, да, там, и как-то поддерживали. А завтра мне уже, я как бы вернусь в ресурсное состояние, и ко мне придет какой-то человек, которого я, конечно же, там буду поддерживать, помогать и утешать. Вот. Но, кстати, вот по поводу проблем и сложностей тоже был замечательный такой проект в 2021 году. Это «Солнечный город», фонд замечательный. Из Новосибирска и Марина Аксенова, они сделали вместе с Максимом Колышем хороший такой фильм «Неидеальная мать», вообще такую акцию «Неидеальная мать». И был даже, это приурачивали к... Приурачивали, так надо говорить? Есть такое слово «приурачивали»?
Приурочивали, по-моему, наверное.
Приурочили, приурачивали. Вот пусть приурочили, нам слушатели напишут, как это. Приурочили, да. А приурачивали, например, но я не знаю. В общем, да? Короче...
Ну, хорошо, да. Ладно. Друзья, может,
кто нас слышит, пусть напишет в комментариях, как они считают, да, как правильно. Да, короче, да. Они приурочили эту акцию ко Дню Матери, который в ноябре праздновался. И было много разных как раз вот таких событий, что ли, да. То есть это был фильм хороший, где показывают, что мама, она вот такая, она может быть уставшая, она может быть злая, она может быть что-то не делать, она может... Все равно она мама, она все равно любит, да, и вот она такая. Вот. А у них был замечательный эфир с Тутой Ларсон, большой такой марафон, и с разными гостями, которые делились своим опытом, тоже своего неидеального родительства, потому что идеальный родитель бывает где? В Инстаграме, правильно? В Инстаграме, и когда он о себе кому-то рассказывает, кому он хочет показаться, ну, как там, условно, конфетно-букетный период, да, и мне надо рассказать, какая хорошая мама. И
я, значит, да, ну, тогда, кстати, да, я это принимаю тоже, знаешь, за своего рода, принимаю это за своего рода терапию.
Так это хорошо, надо, потому что, да, когда я вижу некий идеальный образ... Конечно, это меня поддерживает, и это здорово, да, но все равно мы понимаем, да, реальность, она все равно, ну, как бы свое возьмет. Вот, и это здорово, и это хорошо, когда есть вот эти идеальные картинки. Плохо, когда люди думают, что за этими идеальными картинками вот оно все на самом деле такое и есть. И классно, когда разные фонды, разные блогеры и разные люди начинают говорить, что... не всегда вот это все шоколадное, есть проблемы, и они вот такие, и мы вот такие, мы живые люди, мы бываем разные, у нас бывают проблемы, мы не знаем, как справляться, иногда просто, ну, нет решения, мы не видим, какое решение, и все равно, к сожалению, и плохое тоже случается, то есть мы же не можем молчать о том, что отказываются от приемных детей родители, да, так называемые возвраты, да, или вторичные отказы, вот они существуют, и, конечно же, и в этом году тоже было их несколько тысяч, да, каждый год несколько тысяч детей повторно возвращаются в детские дома. Вот.
В общем, подводя некие итоги, вот я понимаю, что ты не за то, чтобы так вот, ну, покрывать карамелью эту тему, что надо все-таки, ну, вот прям не совсем так, чтобы, я говорю, вот такой запах, запах уже жареного мяса, но, тем не менее, реальность, ну, нужно показывать.
Сразу, ну, да, ну, то есть как бы не кровь и кишки, да, но, тем не менее, все равно.
Ну, да, да, то есть, да.
Но, на самом деле, это была вот эта история, ты сейчас сказал, карамельный. Я вдруг вспомнила тоже, это в 2021 году, прям кейс, да, свеженький такой, когда была очень громкая история, что губернатор Московской области, господин Воробьев, значит, вышел и сказал: «Все, значит, теперь в Московской области нет детских домов». И все такие: да. «В смысле? То есть как нету? Как это? Почему так резко? Что произошло?» И, конечно же, мы все в шоке, потому что СМИ взорвались, да, о боже мой, какое счастье, какая радость. Вот
теперь, да, было большое домов.
Да, все дети живут в приемных семьях. А все начинают понимать, что нет, нет, алло, зайдите на федеральный банк данных, там 600 детей, да, как минимум, которые сидят, никуда не делись эти детские дома, но их просто как бы начали переназывать, да, центр там семейного воспитания или там центр поддержки семьи и детства, то есть по факту дали старые названия, новые названия, которые не уже не называются там условно Егорьевский детский дом, он теперь не будет так называться, он будет как-то реформирован, и туда вот это вот все. Либо это вообще все сольют в одно юридическое лицо, да, и тогда это будет там условно, ну, юридически один детский, да, дом, да, там с филиалами, да, но мы же понимаем, что суть от этого не меняется. И как бы и на самом деле те указания, которые получили опеки Московской области, то есть яростно устраивать вот этих вот приемов детей, и это было прям, ну, я, к сожалению, должна назвать это распихиванием. Это распихивание детей по приемным семьям. Никакого нормального подбора семьи под ребенка там не было, никакого нормального сопровождения не было, и, конечно же, через какое-то время мы огребем вот эту волну очередной отказа. Да? Так что это такой, ну, прям совсем не карамельный стой. То есть она начиналась как бы как карамельная, да, когда вот он выступил, сказал: «О, боже мой, как здорово!» И все обрадовались. И мне, наверное, в течение 2-3 дней, ну, ссылок 10 самых разных с миски, смотри, какая штука, и я устала прям же объяснять, что нет, нет, это не так. Это... Вот.
Слушай, самое интересное, я думаю, как люди быстро в это верят. Это все равно, что, я не знаю, желание настолько быстро поверить в сказку, еще, ну, должно же включаться какое-то критическое мышление.
Не должно. Слушай, у людей вообще, у большинства людей критическое мышление не включается и не должно включаться, потому что, ну, вот такие вот мы. На самом деле, когда очень хочется верить в сказку, то ты начинаешь верить в сказку и до последнего цепляешься за эту иллюзию, находя самые разные... А может, это все-таки не так, может, это я как-то не так там поняла, может быть, это... Ну, не может же быть вот так прямо все, да? То есть это невозможно, чтобы просто взяли и вот так со мной там поступили, меня там введя в такое заблуждение, да? Я допускаю, что его могли ввести в заблуждение, сказав, что мы теперь там делаем нам название, теперь будем считать, что вот у нас нет детских домов, он взял на радостях и опубликовал, да, потому что, ну, явно человек не глубоко в этой сиротской теме, да.
Ну, да, вот я только сейчас хотела сказать, да, опубликовал именно потому, что совершенно как бы...
Потому что сам не очень понял, да, разбираться, да, это же надо разбираться, это же надо туда лезть и вообще заходить в эту тему, она достаточно сложная, потому что если мы говорим про то, что не стало детских домов, да, ну и вообще, то есть я живу в той парадигме, что моя мечта на реализацию, моя миссия, да, с которой я, собственно, существую в этом мире, это чтобы в нашей стране не было детских домов. Вот я как бы на это работаю, кладу силы, время, свои ресурсы, вот, все, что мне Богом дано, я, значит, ну не все, ладно, я часть того, что мне Богом дано, я сюда вкладываю. Вот. И здесь мы должны понимать, что как бы есть... То есть здесь не просто мы как-то должны, чтобы как-то они оказались семьями, мы же из детских домов. Тут же история большая и комплексная. Они же еще и помимо этого не должны попадать туда, в детский дом. Да? То есть окей, мы, допустим, из детского-то дома всех выгребли, но каждый год же тоже порядка 50 тысяч детей изымаются по всей стране.
Ох, да.
И что-то с этим тоже надо делать, чтобы они не попадали в этот детский дом, если мы говорим, что детского дома нет. Потому что, ну, например, родители погибли, или спились, или сели в тюрьму. Вот он ребенок. Мы же не можем взять и заколотить детский дом, да, а ребенок как бы и что с ним делать. Поэтому и в том же 21-м, кстати, году стартовал пилотный проект, например, в нашем фонде в арифметике добра, ТИНАО. Это Троицкий и как Новомосковский административный округ, да, я расшифровываю, ТИНАО, потому что выяснилось, что не все еще знают, что такое ТИНАО. ТИНАО – это район такой в Москве, и там стартовал пилотный проект, который как раз и будет реализовывать вот эту историю с профессиональными семьями. То есть там та семья, это семья кризисного размещения, которая как раз вот на этот перехват и работает. То есть если что-то случается с родителями, и по каким-то причинам они не могут продолжать выполнять свои обязанности, то ребенка вместо помещения в детский дом его селят в профессиональную приемную семью, которая отобрана, подготовлена, ресурсно, понимает, как работать с вот этими ситуациями, с этими детьми. И это временная история, потому что дальше уже, ну, исходя из того, что происходит с кровной семьей, ну, то есть сохранилась она, есть ли она, можно ли ее восстановить или что-то. Иногда бывает там, ну, условно, мать-одиночка, ей надо на 3 месяца на лечение лечь, да? А что делать, да? Потом она, конечно, ребенка заберет. Вот, и ребенок на время помещается в эту семью, и дальше уже, исходя из того, что происходит с кровной семьей, принимается решение, то есть либо ему ищется приемная семья на постоянной основе, опекуны, усыновители, да, либо он возвращается там в кровную, например, семью, да, либо, скажем, ну, ему там 17,5 лет, и просто надо, чтобы где-то он там досидел до совершеннолетия, потом он получит квартиру. И у нас, кстати, есть такие приемные родители. Я не знаю, у вас Святослав был Чеверов в эфире когда-нибудь?
Слушай, он был у нас вместе с другими приемными родителями, да, но мы его отдельно просто обязательно затащим.
Его обязательно позовите, потому что это совершенно уникальный такой у нас товарищ, но он не единственный такой товарищ. У нас есть еще приемные папы-одиночки, да, которые вот он, приемный отец, он ну, был как в разводе, то есть он был в браке, он развелся, вот, и у него, собственно говоря, у него есть такая специализация, скажем так, то есть он берет пацанов-подростков и как раз вот доращивает их до совершеннолетия, дает им такую теплую жизнь, вот, и одного парня он в этом году, в 2021 году взял как раз, ну, вот, принял, которому...
К себе в семью, да.
Да,
к себе. Слушайте, в семью. Давай... Да, давай мы сейчас подключим уже наших слушателей и зрителей. Во-первых, дорогие, я хочу вам напомнить, что есть у нас большой архив передач, вы пользуетесь этим. Там замечательные темы, спикеры. Уверена, что это будет вам полезно. Потом хочу выразить благодарность тем, кто поддерживал нас в предыдущем году, кто помогал, жертвовал, молился, писал какие-то хорошие слова. Дорогие, спасибо, спасибо всем огромное. Не успела вот сказать много хороших слов, опять же скажу в последнем эфире, но скажу сейчас и фондам, и психологам, специалистам, приемным родителям, которые были у нас, рассказывали о своих историях, делились, были открытыми, дорогие. Огромное спасибо, вот сердечко просто от меня. Действительно, вы вдохновляете, вы помогаете огромному количеству людей, потому что во время эфира, после эфира нам люди пишут, благодарят, задают вопросы, мы потом ориентируем на специалистов, то есть работа действительно кипит. И все это происходит благодаря вам. Если вдруг вот возникает сейчас желание нам помочь, тоже сделать это достаточно просто. Можно зайти на сайт Теос Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть, как нам пожертвовать. Правда, там буквально 2 клика, и хорошее дело сделано. Или все можно сделать проще на нашей странице в Фейсбуке, тоже посмотрите под нашими постами, всегда идет ссылочка «Пожертвование». Огромное еще раз спасибо, что вы помогаете, что вы с нами, и вместе мы делаем такое большое дело. Спасибо вам. И что еще хочу сказать, что нам люди-то сейчас пишут, во-первых, Татьяна Зорина подсказывает, что приурочивали. Так что,
ага, видишь, то есть не приурачивали. Татьяна, а почему я тогда приурачивали? Я не знаю. Ну, вот приготавливали. Приготавливали, наверное. Я по образу и подобию, короче. Приурочивали. Хорошо.
Татьяна, спасибо. Спасибо, что с нами.
Да.
Вы даете обратную связь. Значит, пишет нам, значит, Катя, 21-й год – это новый член семьи, и как хорошо, что появилась возможность работать удаленно и посвящать больше время семье. Ну, супер, да, я тоже считаю, что это один из плюсов у нас появившийся. Из плохого. В Московской области приняли закон об ограничении выплат вознаграждения приемных родителей, которые привезли детей из других регионов. Ну, как всегда, у нас любят ударить по финансам. Вот, ну... Не с одной, так с другой стороны.
Я думаю, что здесь да, предстоит еще определенная борьба. К счастью, у нас есть Алексей Головань, который встает на защиту приемных родителей, опекунов. И я думаю, что впереди нас все-таки ждет, потому что это дискриминация, давайте так называть, да, потому что у нас в Конституции есть право на перемещение, ну, то есть прописка не должна лишать каких-то прав и льгот, которые гражданин России обязан получать, то есть это не может такого быть.
Все, восклицательный знак ставим и надеждой, что все-таки это как-то решится. Анастасия пишет, откуда столько нежеланных брошенных детей в детских домах? Не от этих ли многочисленных пьяных праздников? То есть это вот мне прилетело. Я, видишь, с начала эфира поздравила народ из лучших побуждений, а мне сейчас прилетают праздники.
Ну, слушайте, пьяные праздники, да. Праздники, конечно же, не виноваты.
Можно не пить, да, или пить только сок, чай, пожалуйста, с чем угодно, если вы зожники, можно сухофруктами, если можете позволить себе, пожалуйста, кусок торта. Но это я, конечно, шучу. Мне понятно ваше волнение.
Ну, Таня, ну смотри, на самом деле Татьяна права, потому что мы есть у фонда Тимченко исследование, которое посвящено причинам попадания детей, нахождения детей в детских домах. И, к сожалению, основная причина нахождения детей в детских домах, это, по-моему, 44% всех детей, они находятся там по причине злоупотребления родителей.
Алкоголем, да, родителей, да.
А 26% – это следующая цифра, то есть это второе место в этом соревновании, очень грустном и печальном, да, это неисполнение своих обязанностей, да, но мы тоже понимаем, что очень часто неисполнение обязанностей в том числе происходит и по причине алкоголя и наркотиков. Это очень серьезная проблема для нашей страны, очень серьезная. Причем она влияет не только на брошенных детей, да, она влияет на очень много что, на предприятиях меньше людей, да, заболевания, снижение вообще качества жизни. То есть, к сожалению, проблема она объемная, и, конечно же, все это взаимосвязано. То есть мы не можем иметь пьющую страну и не иметь брошенных детей. То есть это настолько прямая связь, да, и поэтому давайте думать о том, чтобы решать проблему сиротства, наверное, придется погружаться еще и в тему профилактики алкоголизма, безусловно.
Да, но слушай, мы вообще говорили о том, что если речь заходит о профилактике социального сиротства, это, ну, настолько многопластовая тема, потому что здесь зависимость разные, здесь и миграция, и миграция, здесь вообще общий экономический уровень и много-много разных
факторов.
Ну
и сироты плодят сирот в том числе, да, потому что мы понимаем, что очень много династий в детских домах. То есть, например, мой младший сын, он тоже династийная сирота, у него там бабушка, мама, и он попадали в детский дом. Ну, я надеюсь, на нем это все закончится. Ну и огромная же проблема сейчас, вот в 2021 году, кстати, тоже, ну как, наверное, один из итогов года ознаменовался тем, что на очень высоком уже уровне признали наличие проблемы с жильем для детей-сирот, которое не выделяется. Вот сегодня на получение жилья, то есть 200 тысяч детей-сирот сейчас у нас стоят в очереди, которые не могут получить жилье, положенное им от государства, уже в течение многих лет. То есть это уже на уровне Минстроя, Минтруда, Минобразования. То есть эта тема очень масштабная, серьезная. Это огромная проблема, потому что, ну, когда детям негде жить, они что делают? Да? И, соответственно, что у них с семьями, что у них с их детьми происходит, которых они все равно рожают. Потому что у них очень плохо, да, с, как бы, с семейным планированием, и они их обратно, собственно, сдают. Поэтому здесь очень много, это такая большая комплексная проблема, конечно же, которую надо всем вместе нам начинать ее есть по кусочкам. И сказать, что это прям праздники виноваты, ну нет. Праздники – это хорошо, это дает возможность, например, тем же родителям отдохнуть, ресурсы какие-то пополнить.
Алкоголь. Да, мы здесь такой смайл поставим, ну, да, значит, праздников. Слушай, ну вот когда ты говоришь, нам это надо решать, ты имеешь в виду кого?
Всех.
Вот, говорит, ты вот уже несколько раз, да, сказала, что нам надо это решать, нам это решать. Ты его структуры имеешь в виду, вот НКО, кто нам? Кто такой нам?
Я сейчас такую банальную вещь, это, по-моему, Ленин, да, сказал, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ленин, да? Сейчас вот Татьяна Зорина, если она слышит, она нам напишет обязательно, кто это сказал. Я надеюсь.
Татьяна, пишите, да, потому что
да,
я
Татьяна,
вот
напишите, кто нам это сказал.
Теперь, да,
значит, да, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Если я здесь живу, то это на меня влияет. Если у нас много детей-сирот в детских домах, и если мы выпускаем из детских домов детей-сирот, которые социально не адаптированы, не подготовлены к жизни, и еще и не имеют жилья, да, и социальных навыков, и не очень понимают, как, куда и зачем они живут, то, ну, давайте зададим себе вопрос, кого я хочу встретить вечером в подворотне? Ну, ребенка, который там выпускника семьи, да, который жил в семье, воспитывался и понимает, как ему дальше, или вот такого выпускника детского дома. Это касается нас всех. Думать о том, что это нас не коснется и не касается, ну, это некая иллюзия, мы можем как-то закрываться от этого, подумать, о, боже мой, пусть они там где-то, это меня не коснется, но как бы... Ну нет, это коснется. И поэтому чем выше, скажем, сознательность человека, тем, наверное, больше бывает его включенность в решение разных социальных проблем. Я не говорю о том, чтобы всем все сейчас бросить и пойти решать именно проблемы сиротства. Каждый на своем участке все равно чего-то делает. Кто-то там собаками занимается, кто-то раздельным сбором мусора, кто-то какой-то экологией. Но так или иначе, мы все должны понимать, что мы живем в том обществе, не участвовать в решении социальных проблем, которого, ну, нам не надо.
Но это работа против нас же, нас же.
Нам
поэтому лучше,
да, так или иначе сталкиваться с этим.
Конечно. Конечно, да. Кстати, почему мы и говорим очень часто в эфирах, что да, приемное родительство не для всех, это правда, но вот знание о сиротах и помощь сиротам, это доступно практически каждому человеку, потому что помощь нужна, и она вариативна, и главное просто знать, как ее оказывать, как помочь, и надо знать запрос ребенка. Может быть, это наставничество, или это грамотное волонтерство, обучение, или это помощь финансовая каких-то проектов. Допустим, там проекты, которые работают по поддержке кровных родственников и ребенка, или это какой-либо еще другой проект. То есть нужно все равно так или иначе включаться в тему для того, чтобы помогать.
Ну, потому что недавно, да, это на самом деле правильно, когда люди начинают понимать тему более глубоко, ну, как минимум узнать ее, потому что вот мы недавно... Mm-hmm. Налетали в декабре месяце в город Братск и встречались там с представителями разных предприятий, которые... Они говорят, у нас есть своя волонтерская программа, мы сиротам помогаем. А что вы им помогаете? Ну как, мы подарки возим, забор красим. Я говорю, хорошо, а давайте тогда мы с вами подумаем о том, как это влияет на их будущую жизнь, что им это дает. Вот он 18 лет вышел из этого детского дома с прекрасным покрашенным забором и с там парой плюшевых мишек в руках. Хотя уже, конечно же, нет, там все это давно сломает и выкинет. Какое именно вложение в будущее вы сделали? Да? Хотя люди действительно тратят силы, время, ресурсы какие-то. Поэтому вот это понимание, да, что именно я сейчас делаю и насколько оно, то есть как это отразится на будущем, ну, оно потихоньку к людям начинает приходить, да. И это действительно, я абсолютно согласна с тобой, что приемное родительство далеко не для всех, и не нужно всем идти в приемное родительство. И это очень такая история специфическая, да, и хорошо, когда человек еще на этапе размышлений. Почему, собственно, мы, например, выпустили ликбез по приемному родительству, то есть те, кто задумывается на эту тему, они могут прямо в Гугле или в Яндексе набрать ликбез по приемному родительству. И это такой проект, который 16 коротких видеолекций, где вот это все разжевывается. И дальше человек, посмотрев, он думает, а это вообще мне мое или не мое? Идти мне дальше в ШПР или нет? Я буду искать и думать там, куда мне еще себя приложить, в какую социальную.
Да, так что, друзья, посмотрите, обязательно смотрите эти видео, смотрите наши эфиры и просто определите для себя вектор, а мы поможем вам выстроить маршрут. Пишет нам Надюшенька, что я вот планирую только изменения, впереди непонятки, с чего начать, неизвестность, как это будет. Девочки с опытом, напишите, пожалуйста, очень хочется пообщаться с человеком уже опытным. Ну, пожалуйста, Надюшенька, вы нам подскажите, вы изменения какого плана хотите? Я так понимаю, речь идет о том, чтобы стать приемным родителем, наверное. Если есть какой-то вопрос, напишите сюда, мы постараемся прямо здесь сейчас вам на него ответить. Надежда пишет, мы многодетная семья, я бы очень хотела еще взять мальчика. Муж официально не работает. Есть возможность, что нам дадут? Свет.
Возможность есть, значит, здесь надо четко понимать, смотрите, не существует как бы таких, скажем, требований обязательных, чтобы человек где-то обязательно работал. То есть у вас просто, ну, может быть, там сколько-то много денежек, да, которые вы можете каким-то образом доказать, что вот они у вас есть, и вы, ну, вам есть на что жить. И это будет достаточным подтверждением наличия какого-то более-менее стабильного дохода. То есть здесь решение принимает, конечно же, служба опеки, которая выходит, проверяет жилищные условия, действительно, есть ли жилищные условия, созданы ли они, для, могут ли быть они созданы для приемного ребенка, потому что если семья многодетная, то здесь, конечно, будут обращать внимание еще и на то, как вообще ребенок может устроиться вот в этой семье, если у него место физически даже просто, да, то есть если куда все это поставить. И насчет муж официально нигде не работает, но в любом случае нужно будет подтверждать какой-то доход, потому что если вы просто скажете, мы безработные там с 5 детьми, но это странно, да, то есть опека скажет, ну а на что вы будете, на что вы планируете этого ребенка содержать? Поэтому здесь может пригодиться что? Ну, например, выписка с банковского счета за год, да, с движением средств, ну и какое-то внятное объяснение, а деньги-то откуда? Но здесь, конечно же, есть опасность, что если это какая-то такая работа не вполне там законная, да, там уход от налогов и прочее, но, в общем, такая спорная ситуация. Поэтому, конечно же, может быть, лучше каким-то образом обофициалить, да, свой доход, если это какая-то частная практика, то сделать ИП или что-то еще, да, чтобы там, да, это будет какой-то налог, там 6%, но окей, но зато это будет совершенно нормальный официальный доход, который можно будет предъявить. Почему нет?
Ну да, ну или как вариант самозанятость, вот тоже.
Самозанятость, да. Да, то есть что-то, что можно будет, то есть как какие-то выписки и нормальные вот эти предъявить, где, собственно говоря, человек может доказать, что вот я работаю, вот я регулярно, потому что там нужна выписка за последние 12 месяцев, да, о доходах, ну вот по закону. Соответственно, каким-то образом вот это нужно будет предъявить. Но вообще, на самом деле, вот сейчас эту тему затронули, и я понимаю, что до сих пор у нас существует какое-то великое количество мифов, которые в том числе надо развенчивать, да, то есть там люди говорят, ну, мне часто, например, пишут, я бы взяла, конечно, приемного ребенка, но мне не дадут, я не замужем. Я говорю, вот вообще прямо это без разницы, вот совершенно не важно, замужем вы или не замужем. Там нет у нас такого законодательного требования, что человек обязательно должен быть замужем. Нет.
Замужем.
Вот. Или там, но мне уже там 50 лет, мне не дадут. Я говорю, с чего вы взяли, что вам не дадут? То есть, ну, где-то слышали там, как в каком-то фильме там увидели, да, что... Я говорю, нету. Ну, то есть нет такого. Есть вот ряд, в общем-то, этих... Или это очень все дорого стоит. Я говорю, что? То все дорого стоит, это вообще нисколько не стоит, да, сам процесс, вот, он бесплатен везде, обучение в ШПР и, собственно, все-все-все, даже медицинское.
Слушай,
медицинское,
давай еще прям коротенько.
Права будет платная, да.
Давай еще коротенько на 2 вопроса.
Давай, у нас же вопросы,
а я это сам, да. Значит, пишет Екатерина, скажите мне, в съемное жилье могут дать ребенка, если есть еще один, какие требования... Усыновителю, какая зарплата должна быть у приемных родителей? Прям вот парой слов ответь, пожалуйста, Света.
Так, значит, съемное жилье дают без проблем. Единственное, что нужно понимать, что это должно быть съемное жилье, которое дает возможность регистрировать временно ребенка там, потому что ребенок обязан с опекуном вместе быть зарегистрирован. То есть здесь надо, но никаких проблем, то есть это не должно быть собственное жилье. Вот, съемное жилье можно. По поводу дохода. Ну, слушайте, здесь все зависит от региона, да, мы понимаем, что там 20 тысяч для Москвы и 20 тысяч там для какого-нибудь села в Пензенской области, это две большие разницы, как говорят, в Одессе. Поэтому здесь нужно смотреть. Это должен быть более-менее такой вменяемый доход, который позволит сказать, что вот сюда еще можно взять одного приемного ребенка. Безусловно, на приемных детей существуют выплаты, но, опять же, они разнятся и в зависимости от регионов. То есть если в Москве это там условно какие-нибудь 16-19 тысяч, да, в месяц, то в какой-нибудь Смоленской области это там 4-800. Да, и как бы надо вот это понимать.
Значит, тоже от Ольги прям коротенько ответим. А если у меня 5 девочек, хочу мальчиков, мне могут дать?
Да, без проблем. А что с мальчиками? Не так. Мальчики с девочками живут нормально. У меня вон тоже 5 детей в семье, и мальчики, и девочки. Другое дело, что надо просто понимать, что в одну комнату подселить к девочкам 5 там мальчика, это не очень правильно, на мой взгляд. Да? То есть здесь нужно будет просто жилищный какой-то вопрос решить. Вот. А так почему нет? Конечно, дадут.
Так что, дорогие, пробуйте, надеюсь, что все получится, и вперед, пишите нам еще, пожалуйста, время есть, можем ответить на пару вопросов. Ну, вернемся к нашей теме, это вот итоги 2021 года. Смотри, как ты вообще относишься или согласна, скажем ли ты, вот с такой тенденцией, которая, мне кажется, наблюдается, что за вот последнее время стали больше все-таки детей принимать семьи, уже с приемными детьми, то есть стало вот меньше новичков, а стали потихоньку растягиваться именно как раз приемные семьи, которые иногда не выдерживают вот этой резинистости, и начинаются уже, конечно, конфликты, откаты, возвраты. Вот Тенденция есть такая, по-твоему? Она растет?
Ну, я бы не сказала, что есть рост как раз такого количества семей. Другое дело, что надо понимать, что, ну, это отчасти правда. То есть те семьи, которые уже взяли детей, чаще всего они тоже могут брать еще детей, потому что они ощущают свою ресурсность. И чаще всего они, как бы дети... по нарастающей усложнение категории детей идет, да, то есть сначала взяли младенчика, потом взяли там, ну, условно, ребенка с какими-то особенностями здоровья, потом вообще подростка взяли, да, потом там сиблингов, паровозики так называемые, как мы их называем, то есть это братья и сестры от одних родителей, которые оказались в детском доме. И да, конечно же, человек, например, то есть более сложные категории детей чаще всего берут опытные приемные родители, которые уже, например, понимают, что такое, с этим столкнулись. Не всегда люди имеют возможность правильно оценить себя и свои ресурсы, и поэтому печальное тоже случается. И здесь я как раз отошлю людей к книжке Яны Соколовой, приемная мама, да, как я себе это представляла и как все это было на самом деле. То есть там как раз и в том числе и такой случай рассматривается, потому что, конечно же, дети бывают в системе травмированные, и, в общем, с особенностями которых и не всегда, ну, которые не всегда можно увидеть сразу, да, то есть очень многое, оно вылезает уже, ну, то есть вот начинаешь жить, да, с ребенком, с любым человеком, да, а потом уже, ого, вот оно такое оказывается, да, то есть то, что не видно в процессе знакомства, да, и какого-то там этого недоумения, то потом уже выходит, да, и, к сожалению, такие истории случаются. Иногда семье кажется, что вот она прям супер-сверхресурсная, а кто-то приходит, новый ребенок в семью, и бац, и все сыпется, да, и все сыпется вообще все. И хорошо, когда при этом существуют какие-то службы сопровождения, службы помощи или как минимум сообщество приемных родителей, которые могут подключиться и вовремя там оказать поддержку и, ну, поддержать.
Ну, смотри, вот когда мы говорим о службах сопровождения, это тоже отдельная тема, они у нас есть вообще? Они у нас
вообще, они у нас есть, даже ставки есть государственные, официальные, но я могу сказать, что более-менее хорошо, конечно, с этим в Москве, вот, ну и в других каких-то крупных городах, а очень плохо с этим в регионах, особенно в отдаленных. Именно поэтому мы, например, понимая, что огромный дефицит помогающих специалистов в этой сфере, а еще и не просто психологов, а тех, которые тематические. Здесь очень такая специализация нужна. Здесь не подойдет любой психолог, да, потому что там есть свои особенности. И именно поэтому мы, например, развиваем как раз проект у нас в фонде «В арифметике добра», мы развиваем проект «На равных», который предусматривает создание как раз вот этих групп поддержки, ресурсных групп, где ведущим является такой же приемный родитель, просто опытный, прошедший у нас обучение. То есть это возможность получения образовательного контента и плюс поддержки.
Помощи, да, поддержки.
Помощи как раз вот этими силами своими, да, то есть... без привлечения.
Ну, то есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Абсолютно да. Так. Ну, куда деваться? Ну, приходится, да, потому что, конечно, хорошо бы психологи везде были, но нет, их нет.
Слушай, ну вот давай мы к твоей мечте вернемся. Мечта, ты уже ее озвучила, чтобы Россия была без сирот. И у меня здесь тоже ребята знакомые, у которых альянс так и называется «Россия без сирот». И я вот помню, я их тоже терзала. Терзала, да, вопросами, вот, а, ну, верят ли на самом деле они в том, что Россия может быть без сирот, хотя можно на это улыбнуться, но если они выявили это, вынесли в заголовок, ну, конечно, они верят, что Россия может быть без сирот. Вот думаю, что ты тоже веришь, раз ты уже сформулировала это свою мечту. Вот как ты прогнозируешь по тому, что у нас сейчас происходит, вообще по нашим национальным каких-то особенностям, человеческим, государственным, когда это светлое будущее может у нас наступить? То есть через 10 лет, через 50, через 100, через 200, вот примерно.
Ну, я себе записала в такой файлик, который у меня в компьютере хранится в прошлом году, что 15 лет я себе срок ставлю такой.
Света, ты оптимист.
А, это точно, я очень большой оптимист, но я хорошо информированный оптимист, да, и при этом хорошо информированный и оптимист. Поэтому я себе записала 15 лет. Давай забьемся и посмотрим, что будет через 15 лет.
Слушай, да, это будет круто, на самом деле. Потому что, смотри, ну вот мы сейчас уже обозначили, да, вот эти вот две большие проблемы. Мы же говорим о плюсах, минусах 2021 года. Но это минусы не только 2021 года, это вообще минусы вообще у нас в теме сиротства. Это отсутствие кадров. То есть мы сказали, регионы голые у нас практически, одежка примерно так прикрыла интимные места, значит, таких столичных городов, а все остальные сейчас вот как-то в неглиже, это грустно. То есть где информация, где специалисты, где вообще заведения, обучающие этих специалистов, потому что, вот, например, даже вот если мы говорим 15 лет, хорошо, дали срок, вот сейчас мы за 15 лет наобучаем людей. У нас есть обучающие заведения? По-моему, где-то вот я слышала там одно, и вот не знаю, оно функционирует до сих пор, или оно уже закрыто, или это самообучение, но, или это повышение квалификации?
Тут, смотри, здесь комплексная штука. На самом деле ряд регионов уже начали идти по этому пути. Мы в этом году, я была лично и встречалась с министрами социальной защиты в Башкортостане, в Уфе, и в Удмуртии, в Ижевске. И там очень активно эта тема развивается. Проблема кадровая вот в сфере защиты детства, она, в принципе, решается таким образом. На самом деле там людей уже много. Много людей работает в детских домах. На детский дом с составом 46 детей всегда есть человек 40 персонала, который там работает. Да? Вот. И, собственно говоря, людей-то много, задача стоит их переобучить и повысить их квалификацию, как-то их перенастроить, перенаправить. И, например, в замечательной Башкирии эта проблема уже несколько лет, реально они вкладываются в обучение, переобучение этого персонала. У нас есть и государственные различные, ну, небольшие, скажем, не широко известные программы, да, там подготовки, переподготовки есть. Например, Институт развития семейного устройства, это некоммерческая организация, и у них есть замечательные курсы, у них есть проект «Всеобуч», который как раз и доучивает, докручивает не только работников детских домов, но и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, директоров школ, службы опеки, там всевозможные вот эти люди, которые, собственно, погружаются уже в тематику и научаются, так можно говорить. Сейчас Татьяна меня, наверное, не поправит. Зорина, я имею в виду. Научаются работать, да. И этот процесс идет, и его становится все, как бы он все активнее, его все больше, именно поэтому я могу с достаточно серьезными основаниями говорить о том, что через 15 лет вот уже не будет детских домов. Есть хорошая законодательная инициатива, например, Артем Метелев, депутат сейчас Думы, у него есть... значит, проект, который он лоббирует, который называется «Семья вместо детского дома», и там прямо есть список сформулированных пунктов, что нужно сделать, чтобы все больше и больше было детей жило в семьях или оставались, или уходили в приемные семьи, и тоже как раз он в том числе ставит своей целью деинституционализацию детей-сирот, да.
Слушай, хорошо. Поэтому... В общем, будем оптимистами вместе с тобой и будем верить, что через 15 лет это будет осуществимо. Смотри, какое событие, может быть, в этом году именно в сфере сиротства тебя наиболее порадовало? Выдели одно, пожалуйста. Может быть, самое важное для тебя?
Ну, самое важное для меня лично – это мое окончание Московской школы профессиональной филантропии, потому что мне кажется, что это как раз то мое свершение, которое дало мне возможность именно вот так говорить, что через 15 лет у нас не будет детских домов, и я понимаю и знаю, что надо с этим делать. Ну, то есть вот как бы, и это как раз дало мне видение, понимание вот этого процесса, и это для меня лично очень значимая штука. А в самой сфере, я не знаю, столько всего. Может быть, действительно, вот эта хорошая инициатива «Семья вместо детского дома». Mm-hmm. Если она приобретет широкое очень распространение, то это классная штука.
Что тебя расстроило больше всего за этот год тоже в теме сиротства? Одно.
Да вот это выступление Воробьева, которое очень многих людей ввело в заблуждение. Я прям расстроилась, потому что это откат. Это люди вдруг начали говорить, что все супер, тогда мы расслабились, ничего не надо делать.
Хорошо, ну у нас здесь еще вопросы поступают, дорогие, мы не успеем на них ответить сейчас во время эфира, но обещаю, что после эфира мы на них ответим, не переживайте.
А мы в комментариях можем поотвечать.
Обязательно, да-да-да, просто нам сейчас присылают именно в наш именно чат, здесь отдельный, вот, но я все перешлю Свете, и обязательно мы ответим на ваши вопросы. Вот, нам уже нужно подводить некие итоги, тоже нашего эфира, мы подводили итоги 2021 года, а сейчас нашего эфира. Ну что, на самом деле не все так грустно, как, может быть, кажется. Есть оптимистичные моменты, прорывы, есть люди. Ну вот, может быть, еще напоследок, может быть, какой-то спикер, который тебя особенно вдохновил, и ты хочешь, чтобы мы тоже его послушали, посмотрели.
Ой, посмотрите вот этот эфир про неидеальную мать, наверное, потому что там было много интересных спикеров, вот тут и Ларсон, да, то есть это проект «Солнечного города», и мне он очень нравился, и мне... А, вот, кстати, хочу сказать, что почитайте книжку Дианы Машковой, 30, вернее, азбука осознанного...
Осознанного родительства, да.
Осознанного родительства. Это очень круто, и это прям очень хорошо всем, и вот это я прям советую сделать.
Дорогие, все, всем спасибо, Светочка, спасибо тебе огромное. Мы выходим из эфира, но обязательно увидимся в следующий раз, поэтому будьте с нами. Пока.
Пока.